Братья и сестры, сегодня праздник. Сегодня в нашей русской традиции называется «Вербное воскресенье». И с утра по телевидению всех уже оповестили об этом празднике. Не вижу тут особо много верб в нашем собрании. Вот. Меня всегда интересует, знаете, как в нашем народе воспринимаются те или иные церковные праздники. Что связано с этим праздником? Что-то такое, распускается вербочка, которую нужно благословить, осветить. С другой стороны, вот в нашем собрании сегодня мы рады вновь приветствовать гостей. И вот мне всегда интересно, как люди воспринимают церковные праздники, что говорит об этом Библия, что написано в Божьей книге, да? В Божьей книге что написано? Я так вот сегодня слушаю, пытаюсь слушать, как будто бы я первый раз это событие слушал. И какая-то, знаете, неожиданность в том, что речь идет про каких-то слов, о каком-то царе, который куда-то въезжает. Там что-то люди почему-то странным образом снимают с себя одежды, постилают перед этим «царем», в кавычках. Что происходит? Когда речь идет о Божьей книге, мы готовим себя к какому-то очень важному, малопонятному повествованию. Но Евангелие повествует нам вот таким простым, доступным языком, языком, который обезоруживает нас, языком, который больше похож, знаете, на некоторую иронию, когда Писание называет царем того, который сидит на осленке. И тем более странно вот понять этот энтузиазм, чем был вызван энтузиазм людей, которые сопровождали этого царя при входе в город, великий город Иерусалим. Я хочу вместе с вами еще раз читать это событие, как оно записано в Евангелии от Марка. Евангелист Марк повествует об этом событии следующим образом. Я не буду читать сначала, но с 7 стиха здесь написано такое слово, 11 глава Евангелия от Марка, 7 стиха. Читаем такое слово. «Привели осленка к Иисусу, возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него». Сейчас будем читать дальше. Я навсегда запомнил комментарий Михаила Яковлевича Житкова, который обращал наше внимание на то, что он сел на осленка, на которого еще никто не садился. Он сел на осленка, на которого еще никто не садился. Я предлагаю вам попробовать этот эксперимент. Но вот он, царь кроткий, сел на осленка и въезжает в город Иерусалим. Многие же постилали одежды свои по дороге, другие резали ветви с дерев. Вот отсюда традиция, да? Резать то, что первое там у нас расцветает. В наших широтах вербочка. И вот они резали ветви с дерев, с пальм, с других дерев тоже резали, братья, постилали по дороге. И предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне». «Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида, осанна вышних». Вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время было уже позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, то есть проголодался, и, увидев издали смоковницу, покрытую листьями, подошел к ней, не найдет ли чего на ней. Но пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не было время собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим, и Иисус вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков из камьи продающих голубей прокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли «Дом мой, дома молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Услышали это книжники и первосвященники, искали как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави», то есть учитель, «посмотри, смоковницу, которую ты проклял, засохла». И Иисус, отвечая им, говорит: «Имейте веру Божию». Намеренно читаю сегодня более продолжительный отрывок, который как бы выходит за рамки сегодняшнего события, собственно, входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Евангелист Лука добавляет очень важную деталь, братья и сестры, важную деталь. Когда мы видим и слышим народ, восклицающий и приветствующий Иисуса, то Лука сообщает нам очень важную деталь. Когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. Вот это деталь, которая диссонирует, да, которая не вписывается в торжество, в гармонию, в мажор вот этого повествования, когда тот, кому воздается почесть, на самом деле, глядя на великий город, он, смотря на него, заплакал о нем. Произносит знаменательные пророческие слова: «О, если бы ты, хотя в твой день, в сей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Пророчески Иисус предрекает время, когда придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, разорят тебя, побьют детей твоих, не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Братья и сестры, вчера у нас было здесь мероприятие. Что у нас было вчера в нашей церкви? Субботник. Дорогие члены церкви, которые не были, не говорите мне, что вы не слышали. Слышали. Что мы пытались сделать? Пытались приготовить этот храм. Да? И вот Господь Иисус Христос вчера принимал уборку нашу. Вот. Окошки помыли, лавочки протерли, стены. На самом деле, вот акцент сегодняшнего праздника в том, что Иисус приходит в храм. Часто приходит неожиданно для нас. Приходит не тогда, когда, знаете, великий проповедник приходит. Или какой-то, знаете, вот еще... Когда мы этого ожидаем, он приходит к нам часто, когда мы этого не ожидаем. С Иерусалимом случилось вот то, что настало время, когда Господь выносит приговор за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Да? Вот всей твой день... Ты не способен увидеть, что служит к миру твоему. Я неоднократно говорил, что это вот в Евангелии это праздник со слезами на глазах, да? Когда люди ликуют, ликуют потому, что въезжает царь, потому что пророчество Захарии за 400 лет звучит, предрекающий это событие, когда в Иерусалим будет въезжать царь, сидящий на ослице и молодом осле, они ожидают грядущего во имя Господне, они ожидают Мессию, который установит царство. Вот только виновник торжества, повторяю эту мысль, братья и сестры, не разделяет этого, этой радости, потому что спустя неделю, спустя несколько дней, многие из которых сегодня кричали, кричат «Осанна», присоединятся к другой толпе, кричащих «Распни, распни его». Почему я сегодня читал, намеренно читал более продолжительный отрывок в Евангелии от Марка? Потому что повествование у евангелиста Марка помогает нам увидеть смысл сегодняшнего события, когда Иисус входит в храм, уходит с учениками на ночь, потом возвращается в храм. И вот здесь Иисус выгоняет торгующих, продающих в храме. В чем смысл этого события? В храм пришел тот, который мог сказать: «Дом мой». Дом отца моего домом молитвы наречется. Слышите, братья и сестры? Когда появляется, знаете, такая лукавая мысль, что это мой дом, да? Есть тот, которому принадлежит дом. Дом молитвы. Иисус напоминает пророческое слово: «Дом мой домом молитвы наречется». В эти же дни произойдет событие, когда ученики возьмут Господа Иисуса Христа на экскурсию по Иерусалиму и с восклицанием будут показывать ему величественное строение Иерусалимского храма. «Учитель, посмотри, какие здания!» Вот Господь скажет: «Истинно, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне». Событие вербного воскресения, событие входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим означают трагический приговор для поколения, для современников, иудеев, времен Господа нашего Иисуса Христа. Он неоднократно приходил в этот город. Он пришел к своим, но свои его не приняли, не узнали. Он так и остался царем неузнанным. Он остался царем царства непризнанного. «Царство мое не от мира сего», сказал Господь Пилату. И вот когда наполняется мера беззакония, братья и сестры, когда мы оказываемся слепы, когда оказываемся глухи предупреждением Господа, наполняется мера беззакония так, что события обретают необратимый характер. «Придут дни, возвещает Господь Иерусалиму, когда обложат тебя окопами». 70-й год. 4 года длится осада Иерусалима. В 70-м году пал Иерусалим. И это была одна из величайших трагедий в истории еврейского народа, израильского народа, когда Иерусалим был разграблен, когда величественный храм, вызывавший изумление, был разграблен, разрушен. За то, что ты не узнал времени посещения твоего. На самом деле, братья и сестры, когда Иисус опрокидывает скамьи миновщиков и там, где продавали жертвенных животных голубей, это действие имело глубокий символический характер. Это действие предвозвещало, пророчески предвозвещало грядущее разрушение Иерусалима как результат захвата и разорения его римлянами. Но у Марка есть еще одно повествование, которое мы прочитали, и я думаю, что когда некоторые, по крайней мере, слышали, как Господь проклинает смоковницу, то внутри сердца сжимается: «Господи, но дерево-то чем провинилось?» Мы живем в то время, когда мы стали очень сильные такие, знаете, экологические настроения в защиту, в том числе деревьев, чтобы не рубили напрасно. Я думаю, что это правильно, братья и сестры. Потому что мы ведем себя часто неразумно, как будто бы мы хозяева того, что Господь сотворил. Но почему все-таки Иисус проклинает смоковницу, тем более, что еще не было времени собирания смоков? Я как-то сказал об этом с кафедры, но у нас есть братья и сестры, которые путешествовали туда, вот в Иерусалим, в те места, и действительно подтверждают, что зависть на смоковнице появляется раньше, чем даже появляются листья. Хотя не было еще времени собирания смоков, но на этой смоковнице должны были быть признаки будущего урожая. И вот Иисус внимательно осматривает всю смоковницу, не нашел ни одной завязи, не нашел ни одного признака будущего урожая. Помните притчу о смоковнице, когда хозяин готов уже вынести приговор: «Сруби эту смоковницу, на что она и место занимает? Оставь еще на один год». Братья и сестры, это признак Божьего долготерпения к нам. Оставь еще на один год. Дай еще время благоприятное. Возможно, наступит пробуждение. Возможно, узнает тот или иной человек, что служит к миру. Возможно, узнает время посещения, когда Господь грядет к нам, ко мне и к тебе, брат и сестра. И когда это не происходит, тогда вот Господь произносит, выносит приговор: «Да не будет на тебе плода вовек». Я не знаю, может быть, ученики даже забыли об этом слове, но когда они вновь проходят мимо этой смоковницы, Петр говорит: «Рави, посмотри, смоковницу, которую ты проклял, засохла». И, брат и сестра, на самом деле, вот вербное воскресенье – это воскресенье, посвященное смоковнице. И смоковница в Ветхом Завете – это один из символов Израиля, один из символов народа Господня, народа Божия. «За то, что ты не узнал времени посещения твоего», да? «За то, что ты не узнал, не останется в тебе камня на камне». И вот действие со смоковницей имеет для нас глубокий символическое значение, братья и сестры. Израиль, как избранный народ, как тот, которому верены были обетования, до времени находится в состоянии бесплодия. На этот корень прививается другая веточка, которая начинает плодоносить. Апостол Павел об этом рассуждает в послании римлянам. Это мы с вами. Те, которые не принадлежали этому корню, привиты на это дерево который начинает плодоносить. И в Божьем плане, брат и сестра, когда мы думаем, что эта смоковница засохла навсегда, в Божьем плане настанет день и час, когда она вновь расцветет. От смоковницы возьмите подобие, говорит Иисус ученикам. От смоковницы возьмите подобие, вот когда она начнет расцветать, тогда знайте, что близко при дверях. Когда Иисус проклинает смоковницу, это имеет, повторяю, глубокий символический смысл, что, оставшись неузнанным, царь этого царства, как в другой притче Иисус говорит, теперь возьмется царство у тех, кого оно принадлежало, и отдастся, это царство будет вверено в руки других, в руки тех, которые не были частью этого народа. Брат и сестра, сегодня Господь незримо присутствует с нами. Сегодня Он дает оценку не только внешнему, не только тому, как мы старались вчера убирать этот дом молитвы, прилегающую территорию. Конечно же, проходя по рядам, Он знает, что внутри каждого из нас. Мне думается, сегодня самым серьезным образом надо услышать слова Господа Иисуса Христа. «О, если бы и ты, если бы ты и я, в сей день, который еще есть, в это время благоприятное мы могли бы узнать, что служит к нашему миру». И, к сожалению, вот когда мы находимся в состоянии ожесточения, когда, знаете, что-то переполняет наше сердце, то, что не должно переполнять, смотрим и не видим, пытаемся слышать и не слышим, это сокрыто ныне от глаз твоих. Брат и сестра, Господь грядет каждому из нас. Господь грядет, чтобы установить свое царство уже здесь и сейчас, с нами, в нас. Он хочет, готов преобразить нашу жизнь. Он готов подарить нам спасение. Готовы ли мы принять Его, Царя праведного, спасающего, кроткого, грядущего к нам? Пусть Господь благословит нас иметь уши открытые, чтобы слышать. Пусть Господь благословит, чтобы когда мы пойдем с этого места, мы пошли, радуясь от того, что имели встречу с Господом. Пусть Господь сегодня Его Слово будет для нас серьезным предупреждением, что когда мы остаемся безразличными к Его голосу, к Его предупреждению, тогда сбываются суды Господни на земле за то, что ты не узнал. Время посещения твоего не останется в тебе камня на камне. Дорогие мои, когда мы пойдем с этого места, когда будем жить эту неделю еще, если Господь позволит, я хотел бы, чтобы мы могли делиться радостью с другими. Хотел бы, чтобы могли приглашать на наши богослужебные собрания, особенно посвященные Пасхе, наших родных, близких, соседей, чтобы они разделили, могли разделить радость о воскресении Христовом вместе с нами. Хочу, чтобы мы были посланниками от имени Христова, которые бы могли предупреждать тех наших соотечественников, современников наших, которые остаются глухими, слепыми к призыву Господа Иисуса Христа. Потому что когда народ остается равнодушным, сбываются суды Господни на земле. Пусть Господь благословит нас, пусть Ему, Царю, грядущему во имя Господне, будет вечная слава за все. Аминь.